Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» вновь приветствует вас, дорогие радиослушатели. В этом часе с нами священник Сергий Лабунский, клирик Елизаветинского храма города Красногорска. У микрофона Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор о пути отца Сергия к священству, но не только к священству, дорогие радиослушатели, а также к католичеству, из католичества к православию, к храму. И, в общем-то, остановились мы на том самом прекрасном...
К байкерству
и много еще каких путей, мне кажется, у отца Сергия сегодня откроется. Ну вот, что я хочу процитировать, дорогие радиослушатели, дорогой отец Сергий. «Сейчас с высоты прожитых лет я могу оценить свой путь, как извилистый и тернистый. Но на этом пути мне помогал мой добрый предок, прапрадед, священномученик Фёдор Крюков, который вымаливал меня и вытаскивал из очень многих жизненных передряг». Итак, мы открываем новую страницу великолепной книги, открываем новый узор переплетений ваших, туда их тонких линий вашей жизни, и спросим вас, а вот откуда взялся этот прекрасный священномученик, знали ли вы об этом с детства, и как он участвовал непосредственно в вашей жизни?
Ну, участвовал в молитве.
Очевидно.
Да, конечно.
Это очевидно.
Ох, откуда взялся. Честно сказать, я никогда в детстве не знал, что у меня кто-то есть в роду в священном сане, тем более в лике мучеников. Ну, естественно, тогда я и не был прославлен как новомученик. Потому что в советское время это было принято скрывать, и меня даже, господи, меня крестили, к счастью, не на дому в церкви, но все равно церковь выбирали как можно дальше от дома и старались там договориться, чтобы нигде там никаких следов не оставалось от этого крещения, тем более у меня там всякие дедушки, бабушки и родители партийными работниками были, это тоже там было не так хорошо все, чтобы кто-то у них на работе узнал о моем крещении и так далее. То есть, естественно, все это скрывалось, никто ничего не рассказывал, и я помню, что даже мои прабабушки, дочери как раз отца Фёдора Крюкова, всегда в комнате в ее были иконы, но всегда они были в уголочке, завешенной шторой. То есть вот в том уголочке, где окно, на той же стене, где окно, и вот штора от окна, они просто раздвинули в стороны и полностью закрывали эту иконную полочку. То есть заходишь в комнату, ее просто не видно вообще, но вот стоит отодвинуть шторку, и вот она, замечательная такая классическая иконная полочка советского человека. Я прекрасно помню этот момент. То есть все это всегда скрывалось. Это было не принято афишировать, блин, и, конечно, такой. Я в детстве ничего об этом не знал. Узнал я об этом только, когда пошло мое, ну, воцерковление, наверное, неправильно сказать тогда, но какой-то интерес, повышенный интерес к религии, и вот тогда мне рассказали, а вот знаешь, а кто-то у нас был где-то вот там. Опять же, у меня родители же неверующие особенно тогда были, и, ну, в принципе, хорошо относились к церкви, но не сказать, что как-то вот прям никогда верующими не были. И поэтому они тоже не могли мне рассказать какой-то детали, каких-то подробностей, ничего. Ну, просто сказать, а вот что-то там у нас было такое, ты знаешь. И я поинтересовался, что, где, кто был, откуда это известно.
Что, где, когда.
Да, что, где, когда. Выяснил, что вот так его звали, где он, что он. И дальше начал разыскивать любую информацию, какую только возможно. Это были уже 2000-е годы, уже появился интернет, пусть в таком сравнительно зачаточном состоянии, но тем не менее он уже был, уже можно было как в интернете какую-то информацию искать. Я так нашел отца Иоаннария Недачина, тогда он был, если я не путаю, настоятелем подворья Соловецкого монастыря в Москве. Затем он был благочином храма в Соловецком монастыре, сейчас, честно говоря, не знаю где. Но выяснилось, что мой предок, отец Фёдор Крюков, диаконом служил в одном храме с его предком, тоже новомучеником, вот этого игумена Иоаннария Недачина. И я связался с этим отцом Иоаннарием, мы с ним пообщались, он мне рассказал немножечко, откуда он взял эту информацию. Благодаря его наводке я смог выйти на архив ФСБ по Смоленской области, и через наш центральный архив УФСБ в Москве на метро Кузнецкий мост, вот там я уже ознакомился с подлинным делом, расстрелянным отца Фёдора. Специально для меня его привезли из Смоленска в Москву, меня пригласили в этот архив, и я вот действительно сел наедине, тет-а-тет, вот с этим расстрелянным делом моего предка, и посмотрел, полистал. я... Сложно сейчас передать те чувства, те эмоции, которые я испытывал. Меня, знаете, очень поразило, до сих пор это помню, как я листаю стенограммы допроса, и в конце стенограмм всегда стоит подпись допрашиваемого. И я вижу, что вначале рука твердая у отца Федора, вот чем дальше я листаю, тем она все ужасно, ужасно. То есть вот это вот видно, что рука дрожит, и я понимаю, насколько ему тяжело было, может быть, его там пытали, издевались над ним, в каких условиях он содержался. И я понимаю, что вот этот вот кусочек живой истории, кровоточащей истории, истории моей семьи, и, ну, ни с чем не передаваемое ощущение. И вот в этот момент я, наверное, особенно глубоко влюбился в новомучеников. Для меня подвиг новомучеников – это, пожалуй, самая яркая страница вообще в церковной истории, не только даже последних лет, но вообще, в принципе, в церковной истории. Пожалуй, самая яркая страница. И, может быть, она для меня такая именно потому, что есть вот эта связь, вот это прикосновение физическое, буквально прикосновение, через вот это дело из архива ФСБ. Удивительная, на самом деле, история. И, конечно, отец Федор для меня стал путеводной звездочкой. Его икона у меня стоит дома. У всех моих родных она теперь стоит тоже дома. Мы заказывали разным иконописцам. У нас несколько вариантов его икон рукописных есть. И, конечно, я каждый раз молюсь ему обязательно и прошу его помощи и заступления. И даже когда я не знал о нем, и когда вот мои... вот эти вот мытарства, скажем так, проходили через католичество, и потом через вот эту пропасть неприкаянности моей после католичества, до того, как я пришел в православную церковь, я абсолютно уверен, что он меня вел, что он за меня молился перед престолом Божьим, и он меня вымолил, потому что не было кого-то, кто бы за меня вздохнул и помолился. Наверное, мама, конечно, без сомнения, но она человеком была не особо верующим, поэтому, видимо, ее молитва, она... Нет, материнскую молитву не надо все-таки сбрасывать со счетов. Конечно. Да, да. Она меня тоже, я думаю, вымолила, конечно. Хоть своими словами, как-то, может быть, не умея, не зная, но тем не менее, я думаю, что она тоже вложила очень много своих молитв в меня. Вот она и отец Федор. Вот так вот.
Надо же.
Так, хорошо. А байкерство священнику зачем?
Новая страница.
Новая страница, да. Байкерство. Это, на самом деле, отдельная история, напрямую, конечно, никак с церковью и священством не связанная, и связавшаяся с нею только вот под конец, потому что я два в одном, я и то, и другое в одной личности. С подростковости, опять же, люблю мотоциклы, нравятся они мне, красивые, хорошие, но как-то никогда не вставал передо мной вопрос покупки собственного мотоцикла. Хотя и хотелось, конечно, но это всегда было достаточно умозрительное желание такое, никогда не воплощаемое в действительности. То есть никогда у меня там не было каких-нибудь дядюшек с явами там или планетами-ежами, которые меня катали, ничего подобного у меня никогда не было. То есть это всегда было умозрительное увлечение. А в конце концов я, уже став священником, познакомился с таким феноменом, как христианские мотоклубы. То есть мотоклубы, но состоящие из христиан, подчеркивающие свое христианство и использующие свое участие в этой байкерской среде для проповеди христианства. На самом деле, тогда уже, насколько я знал, тогда уже существовал христианский мотоклуб. Это Орден Преображения в Кирове созданный. Он тоже себя прямо не позиционировал как христианский мотоклуб, но он был создан священником еще в начале нулевых 2000-х годов. Но я о нем тогда ничего не знал абсолютно. И первый христианский мотоклуб, с которым я столкнулся, это God Squad. Это зарубежный, основанный, по-моему, в 1972 году мотоклуб, основан в Австралии был, и сейчас распространившийся по всему миру. К сегодняшнему дню у него, по-моему, больше 15 стран открыто, где есть представительство этого мотоклуба, как чаптеры они называются, да, то есть как отделение этого мотоклуба. Вот я познакомился в первую очередь с ними, сдружился, сообщался, узнал, что на Украине есть чаптер, отделение этого мотоклуба. А, соответственно, если они на Украине, значит, они говорят по-русски, я с ними связался, и у нас как-то пошло общение, мы подружились. И вот, собственно говоря, мое первое прикосновение к байкерской теме физическое тоже прикосновение. Не просто умозрительное, а именно буквально вот я прикоснулся физически. Я увидел этих людей, я увидел эти мотоциклы, я увидел возможность не просто кататься на мотоцикле, проветривая свое лицо на подмосковных трассах, а я увидел возможность за этим какого-то действия, какого-то деланья, в том числе для Бога и ради Бога. И меня это, конечно, очень вдохновило. И поэтому первое мое осознанное решение приобрести себе мотоцикл, оно связано было именно с этим клубом. То есть я просто захотел в него вступить, я захотел быть частью этого движения, и я тогда задумался, впервые предметно задумался о покупке своего мотоцикла и купил его себе на 8 марта. Ну, так получилось просто. Совпали даты.
Отец Сергей, а если немножко вернуться вот к моменту, когда вы оказались, значит, в храме, где находятся мощи праведного Алексея Мечева в храме Святителя Николая в Клейниках, вы вот с радостью вошли в эту общину, вы начали uh-huh. развиваться, вы поняли, что вы дома. Все действительно очень откликается. Знаете, такой силой сказанное слово. Ты всегда чувствуешь правду. И я думаю, наши радиослушатели так же её чувствуют, как мы с Костей. А вот момент священства. Вы также решили углубляться в православие, так же, как вы углублялись в католичество, дойти, как бы во всем я хочу дойти до самой сути. Вы и тут решили дойти до сути и стать священником. И как отнеслось, в общем, к этому священначалье, конкретно ваш священник, который вас исповедовал?
Знаете, надо здесь сделать маленькую ремарку и сказать, что идея священства у меня появилась еще даже до того, как я выцерковился.
Это мы уже поняли. Так.
Даже до того, как интересно. Я воцерковился. То есть, когда мне, в принципе, стало это интересно, я понял, что вот, священство – это наверняка то, что нужно. Потому что мне сразу захотелось... я тогда подростком был. Ну, сделайте на эту скидку, пожалуйста. Мне сразу захотелось все по максимуму.
Да.
Вот, поэтому, естественно, даже не зная, что это такое, даже еще не перейдя в католичество, то есть я же крещённый был в православии, и в католичество я перешел уже, будучи в достаточно сознательном возрасте, не имея никакого опыта, абсолютного церковления. Но даже еще до этого перехода, когда я только задумывался об этом, когда мне только вот это стало интересно, когда я только начинал что-то читать, какие-то книжки, я уже думал, что вот священство – это наверняка то, что нужно. Я ничего про это не знаю, но мне это нравится. И я помню прекрасный момент, когда я пришел в ближайший к своему дому храм, это Сергия Радонежского Бусинова храм, и вот так с порога к батюшке, я даже не знаю, честно говоря, что там за батюшка был, такой какой-то с рыжей бородой такой, не знаю, как его зовут. Я с порога к батюшке говорю: «Отче, я хочу в семинарию поступать». А он меня первый раз видит, он такой как-то замялся, говорит: «Ну, ты знаешь, надо как-то так на службу походить вообще-то там порегулярнее, вот у нас еще воскресная школа есть». Все. Сразу тут для меня стояла точка. Воскресная школа не рассматривалась, в принципе. Вот, и все. И вот это вот мимолетное прикосновение, вот первое мое высказанное желание стать священником, не знаю еще ничего абсолютно, оно здесь вот закончилось. И дальше я как-то немножко отступил назад, углубился опять в свои интересы в виде истории европейской и религиозной, различной религиозной мысли. И вот тут уже оно постепенно начало выкристаллизовываться католичество. Потихонечку. Но я уже на тот момент хотел быть священником. Став католиком, естественно, ну, а куда мне еще? Конечно, священство. И поэтому, уйдя из католичества в православие, собственно говоря, идея священства, она же никуда не делась. Оно так, как вот сияло для меня маяком, путеводной звездой, так оно у меня и сияло все это время. И со стороны, на самом деле, вот это любопытно тоже отметить, со стороны может показаться, что мой путь – это какое-то вот метание из одной крайности в другую.
Нет.
А на самом деле, хочу это подчеркнуть, что это на самом деле всегда была очень прямая дорога, потому что всегда передо мной была вот эта путеводная звезда – служение Богу, служение вот именно с полной самоотдачей, на полной глубине. И вот оно меня всегда вело. Да, действительно, я ошибался дверью, скажем так, в своей жизни. Я заходил немножечко не туда. К счастью, я оттуда вышел и пошел правильной дорогой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Лабунский, клирик Елизаветинского храма города Красногорска, байкер, член Императорского православного палестинского общества, бывший католик, вот так мы под конец вас представим по полной программе, отец Сергий, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Сергий, ну могли бы вы сказать, что вы припали к долгожданному источнику священства. Вот вы таки достигли того, чего искали, углубились, спустились на глубину. Просто ведь священство – это сложная вещь, это опаляющая вещь. Это то, к чему нужно быть готовым, как говорит Иван Шанхайский, иначе она тебя просто сожжёт, как солому.
Без сомнения. Вы знаете, я честно совершенно скажу, что я ощущаю себя абсолютно на своем месте.
Слава Богу.
Абсолютно на своем месте. Вот, и мне настолько нравится то, чем я занимаюсь. Я настолько искренне люблю свое дело, служению престола. И даже когда меня раньше спрашивали, а что тебе вообще от жизни надо? Я говорю, мне нужно все три вещи. Это приход, матушка и борода лопатой. Все. Вот только с бородой лопатой у меня не очень получилось, у меня так совочек такой. Вот. Все остальное у меня все замечательно.
Вы такой мыслитель, как-то вот борода лопаты сюда как-то никак не цепляется.
Нет, отнюдь, отнюдь.
Наоборот,
я,
да?
Я искренне за, да. Тем более, что, может быть, вид-то такой интеллигентный у меня достаточно, но на самом деле я очень даже...
На самом деле, да.
Ну, промолчим о том, что я брутальный байкер, не надо. Но, по крайней мере, в частности, я уже говорил вам еще до того, как начался эфир, что я увлекаюсь старым обрядом. Мне очень нравится старина русская. Мне вообще нравится старина. И вообще вот осязать пыль веков для меня исключительно важно, внезапно. И если я не чувствую вот этой связи с древностью, а древность — это, знаете, как лакмусовая бумажка, которая позволяет отличить истину от наносного и временного. В церкви является вечность. И прикоснуться к этой вечности дорогого стоит. И когда, естественно, я занимаюсь тем, что я люблю, занимаюсь служением у престола, мне интересно, а как это было раньше? И мне хочется прикоснуться и здесь тоже вот к какой-то старине. Так я пришел к интересу к нашим дореформенным обрядам, старым, как принятым еще до Никона, до патриарха Никона при первых пяти русских патриархах. И постепенно-постепенно этот интерес еще тоже с нулевых у меня зародился, развивался. И вот сейчас, я надеюсь, мы пришли к той точке, когда в рамках нашего прихода начнутся богослужения по старым обрядам. Ну, честно скажу, что пока еще нет благословения правящего архиерея, но мой рапорт на столе у него уже лежит.
Угу.
Вот. Вот я надеюсь получить этот ответ. Я надеюсь, что после Пасхи у нас начнутся эти службы. И это процесс, который длился не один год. Я, пожалуй, скажу, что даже, наверное, не одно десятилетие.
Я бы хотел спросить еще немножко о байкерстве, не о самом байкерстве, а о том, что вообще предвижу, что, может быть, у наших слушателей даже ваш рассказ такой простой, что вот захотелось купить мотоцикл и купил, вызовет, может быть, даже вопросы, потому что есть некоторое представление, может быть, стереотипное, то есть ложное, неверное, но все же оно есть, что вообще-то, ну, как-то не должно священнику иметь вот такие... какие-то мирские сильные увлечения. Ну ладно, священник там, когда он историк, не знаю, археолог, ученый, а вот священник, который сердцем привязывается к какому-то такому очень яркому, такому страстному в каком-то смысле хобби, это вот что-то не то. Вот что бы вы таким критикам ответили?
Константин, ну ты закрутил.
Нет, а что, очень интересный вопрос,
правильно,
кстати,
правильно.
Говорят. Ну, вообще, молодец.
Конечно.
Спасибо. Я стараюсь.
Молодец. На самом-то деле, я могу согласиться с этими критиками. И действительно, когда у человека возникает что-то, что излишне его увлекает, это может очень легко отвлечь его от главного дела его жизни, в частности, в данном случае, от священства. И более того, у меня есть примеры таких священников перед глазами, которые излишне ушли вот в эту область. Потому что я не единственный, как вы понимаете, священник на мотоцикле, который ездит. И на данный момент у нас есть сообщество в интернете. Мы, увы, не можем встречаться порой физически, поскольку география очень большая этого сообщества. Но в интернете оно существует, сообщество, оно так называется «Мотосообщество православного духовенства». На данный момент в нем состоит больше 80 человек, и туда принимают только в священном сане. Ни один мирянин не может войти в это сообщество. То есть это больше 80 человек в священном сане Русской Православной Церкви или других каких-то канонических церквей, но на самом деле в основном, это, конечно, Русская Православная Церковь, являются байкерами, являются мотоциклистами, увлеченными. И, конечно, среди всего этого сообщества есть и такие примеры, когда человек переступал какую-то вот тонкую, невидимую, я бы сказал, границу и уходил, излишне увлекался вот этой байкерской темой, стереотипной, подчеркну, байкерской темой. Знаете, как вот это обычно выглядит, когда что-то такое вот в коже, там, с кучей каких-то там цепей, заклепок, с огромным там, с громким ревом двигателя, такое вот что-то такое брутальное, такое нарочито брутальное.
Я все воображаю картину, что по дороге несется, значит, Харли Дэвидсон, мотоцикл, у него такая ряса развивается в на воздухе такая трепещется.
Нет, нет, это никогда не бывает.
Вы не в рясе, кстати?
Ни в коем, ни в коем случае. Знаете, не надо путать Божий дар с яичницей, и вот в церкви надо, да, в рясе, на мотоцикле в рясе не надо.
К тому же, какая яичница, пост сейчас идет.
Ну, тем более, да. Нет, на мотоцикле в рясе, конечно, не нужно, это совершенно, это, во-первых, просто банально опасно. Если уж на то пошло. Она может куда-то там да, в колесо там да, куда-то да, залезть. Вот. С другой стороны, я предпочитаю все-таки разделять. И есть понятие уместности. Вот в храме уместно быть в духовной одежде. На мотоцикле уместно быть в защите. Специальной дорожной защите. Я не умаляю силу веры, но ряса все-таки плохая защита.
Собственно, мой вопрос был о том, что... Ну, когда у человека есть какое-то сильное влечение, как правило, он какую-то в себе стремится лакуну заполнить. И вот, со стороны, кстати, кажется, что, ну, какая у священника лакуна может быть внутри? Перед престолом человек предстоит, его руками таинство совершается. Какие еще влечения нужны вообще? С одной стороны. А с другой стороны, ну, все мы люди, и священник не перестает быть человеком. И ничто человеческое ему не чуждо. И почему не может быть у священника, не знаю, хобби, увлечение и так далее? То есть я вот хочу, чтобы вы что-то об этом сказали.
Конечно, конечно, может быть и хобби, и увлечение, естественно. И плохого в этом нет ничего. Оно не должно быть на первом месте. На первом месте всегда служба престола. Это однозначно, это даже не обсуждается и не может даже как-то обсуждаться в данном случае. Всегда священство в основе и в, как в базе. Да,
в приоритете.
В приоритете, конечно, спасибо. Конечно, священство всегда в приоритете. Но хобби, естественно, оно может быть. Главное, чтобы человек просто не увлекался какой-то темной стороной вот того же мотоциклизма, да, байкерства. Потому что темная сторона в этом есть, без сомнения. И, кстати говоря, что мне еще особенно нравилось в христианских мотоклубах, то, что в них вот эта темная сторона, она отсекается. То есть я прихожу на мероприятие христианского мотоклуба, я понимаю, что здесь никто не будет там в алкогольном подпитии, что здесь не будет никакого там мата, стриптиза и еще чего-то такого в этом роде абсолютно. То есть это действительно верующие, выцерковленные люди здесь собрались. И нам есть о чем поговорить. У нас общий интерес, у нас общие взгляды на жизнь. Поэтому, естественно, что человек ищет себе подобных, с кем его взгляды совпадают, с кем его интересы совпадают. И в байкерской среде есть вот это удивительное, уникальное, по сути, сообщество православных мотоциклистов, которые собираются вместе и которые даже совместные проекты реализуют и делают. Это не только благотворительные проекты, как мы недавно в 2018 году выпустили, например, благотворительный календарь, где несколько священников сфотографировались рядом с своими мотоциклами, и мы этот календарь выпустили, все вырученные деньги, которые мы за него получили, были отправлены на помощь малоимущим приходам, которые только восстанавливаются, которые реконструируются, которые нуждаются в помощи. И, в принципе, идея была в том, чтобы привлечь внимание людей к тому, что где-то рядышком, вот не где-то далеко, а вот буквально рядышком с тобой есть храмы нуждающиеся, есть семьи священников, которые нуждаются. Вот помоги им, пожалуйста. Это может быть посильная помощь какая-то, волонтерская. Это может быть действительно и денежкой где-то чем-то помочь, поддержать. Это может быть даже просто распространить информацию о том, что такой храм есть и в чем он нуждается. Если не ты поможешь, кто-то другой поможет, но ты хотя бы расскажешь об этом. То есть, так или иначе, мы столкнулись вот в нашем мотосообществе православного духовенства, мы физически с этим лицом к лицу столкнулись. И у нас возникла идея как-то помочь, как-то решить эту проблему. Какими силами мы можем это делать? Ну, конечно, священник на мотоцикле – это определенный вау-эффект. И мы решили его использовать. Мы выпустили этот календарь, где сфотографировалось несколько священников вот рядом со своим мотоциклом. Я, естественно, тоже есть в этом календаре, рядом со своим теперь уже прежним мотоциклом, я его продал, но тем не менее. Вот. И вот, пожалуйста, да, мы этот календарь распространяли. Не было никаких спонсоров, никто нам не помогал. Мы просто вот сами скинулись и сами выпустили. И просто вот раздавали всем желающим, всем, кто хотел. А они вот, собственно, донатили, жертвовали на храм. На храмы, там целый список их было, этих храмов.
У меня мало времени остается, у меня последний вопрос, но мне, правда, очень интересно задать его. Возвращаясь к вашему интересу к западной истории средневековой, я очень, как мне кажется, понимаю вот этот интерес. Может быть, меня вот не интересовала история именно как таковая, но книги про мушкетеров, западная архитектура, замки, рыцари, живопись, готика, все это такое красивое, такая сокровищница, что, кажется, хочется к этой западно-христианской культуре принадлежать. И на этом фоне обращаешься на восток, в православие, и думаешь, ну как-то все скучно здесь, нет того размаха, где мушкетеры, где рыцари, какие-то иконы только старинные, храмы, и романтики нет. И нужна какая-то зрелость была, какая-то такая, может быть, не духовная, но хотя бы такая жизненная, чтобы оценить красоту иконы, чтобы поставить, не знаю, Владимирскую икону, даже чисто художественную, в один ряд с там, шедеврами, не знаю, Рафаэля, и понять, что просто другое искусство, но там такое же захватывающее. Вот как вы это чувствуете? Вот при вашем интересе к западной культуре, обращение к культуре православной.
Ох, вы знаете, когда только произошел мой переход из католичества в православие, когда вот я начинал к нему прикасаться, мне, конечно, было очень тяжело. Я искренне люблю... Как это вот сейчас... Подождите, я сформулирую это. Знаете, как есть человек, визуал, да, вот ему важно, что, как это выглядит. Вот, кто-то вот на слух лучше воспринимает. Я воспринимаю лучше глазами. И для меня... искусство визуальное, осязаемое, видимое искусство, оно всегда играло большую роль. И, конечно, я искренне люблю, например, готику. Я считаю, это просто вершиной архитектуры, абсолютной вершиной. Ничто до сих пор не поднялось до таких же высот красоты, как готика. И до сих пор, наверное, мой любимый храм – это, кстати говоря, готический храм. Простят меня наши радиослушатели, но тем не менее. Это храм Архангела Михаила в Киеве, вот совсем недалеко от Московского вокзала. Вот если пройти, очень люблю этот храм, он такой в неоготическом стиле, такой из красного кирпича и немножечко камня. Прекрасный, потрясающе красивый. Это до сих пор один из любимых моих храмов. И, конечно, когда я приходил в православие, мне было эстетически очень тяжело, потому что я привык к другому, я люблю другое. И поначалу мне даже было непонятно, как вообще можно молиться носом в стенку. Я имею в виду иконостас. Ну как же, я же привык к тому, что алтарная часть открыта, что я вижу престол, что я вижу духовенство, я вижу, я как бы соучаствую в том, что происходит. А тут вот я стою перед закрытой стеной с закрытыми дверями, и вот как бы это такая духовность. Конечно, мне поначалу было очень тяжело. Но на самом деле, вы правы, действительно, возможно, нужна какая-то зрелость, если уж не духовная, то просто, может быть, годами определенно. Но тем не менее, на Востоке есть своя красота. И эта красота, она уникальна, она по-своему, ну, конечно, она отличается от западной, естественно, но она по-своему прекрасна, удивительна и завораживает не меньше, чем красота западная. Если западная красота, она во многом очень рациональна, то красота Востока христианского – это во многом очень субъективно переживаемо и во многом очень мистично, чтобы я бы так сказал. Я надеюсь, вы меня понимаете, что я имею в виду.
Я надеюсь, что понимаю, да, думаю, что понимаю, и вспоминаю знаменитый такой афоризм отца Павла Флоренского, который, как известно, придумал свое эстетическое доказательство бытия Бога. Есть Троица Рублева, значит, есть Бог.
Прекрасные,
потому что настолько
слова,
да, совершенна эта икона, что не может не быть того, кто вдохновил иконописца.
Да. А, кстати, извините, я сейчас вас перебью немножечко, но я хотел бы еще здесь 5 копеек довставить о том, что западная культура, вот западная эстетика, она на самом деле может быть православной. И есть, я, может быть, для кого-то открою новый материк из наших радиослушателей, но, тем не менее, ведь есть православные общины западного обряда. То есть это настоящие православные люди, исповедующие православное вероучение, но служащие по западным обрядам, по старинной древней римской мессе, которая помнит аромат катакомб. Вот эта старинная латинская месса помнит аромат катакомб. То есть действительно она из тех дальних времен идет, и папа римский Григорий I, двоеслов в православии, хотя на самом деле он не двоеслов, он беседник, потому что двоеслов это не диалог, неверно да, перевели, да. Вот он же кодифицировал, то есть утвердил уже существующий до него чин мессы, и та древняя, не современная, я подчеркиваю, не обновленческая латинская нынешняя месса нового сорда, а именно та древняя, которая чаще всего называют Тридентской по более позднему собору, вот это настоящее подлинное православное наследие православного Запада. Это удивительно на самом деле, и я рад, что такие общины существуют. Я рад, что есть люди, которые любят латинскую эстетику, западную эстетику, и при этом действительно вспоминают то, что ее истоки в православии, а не в расколе, и возвращаются к этим православным истокам. На Западе есть общины латинообрядные православных церквей. Это Антиохийская православная церковь, это достаточно много общин в рамках Русской православной зарубежной церкви. И так далее, еще нескольких поместных православных церквей тоже есть. Такие даже целые диацезы, благочиния даже есть, западнообрядных приходов православных. Я считаю, это прекрасно, потрясающе, что это есть. И на Западе это востребовано.
Интереснейшая тема и задел на большую передачу на будущее. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Священник Сергий Лабунский, клирик Елисаветинского храма в городе Красногорске, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Программу вели Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».